Здравствуйте, Шаватова, Гутово, хорошей недели. У нас четвертый урок под Гилем, а читаем мы псалом номер 5, который говорит, переводчик так же, как и я, не знает, как правильно перевести это слово, поэтому он просто написал транслитерацию. Руководитель нахилот псалма Давида. Ламнацех эль ганахилот мизмор ле Давид. Слова внимай, Всевышний, пойми помысел мой, пними, внемли голос вопля моего, царь мой, ибо тебе я молюсь. Амарай гаазину гашем, говорю я, послушай меня, Всевышний, мои высказывания, мои слова. Маамар – это высказывание, скорее. Бина хагиги, пойми мои мысли. Гакшивала коль шай, послушай голос моего молитвы, спасения, мой царь и мой Бог, потому что к тебе я молюсь и к тебе я взываю. Ну, думаю, что пока можно остановиться, и мы начнем сразу комментарий Рафали, который говорит. Ламнацея нахилот мизмор ле Давид, омри гаазина ашем бина гагиги. Мы уже перевели это. И вот связь этого псалма с предыдущим, она сама по себе понятна. Потому что известна связь, которая существует между царями, что у царей существует эшраат, шехина, над ними располагается божественное присутствие, и шмиратошили сода кодыш, и у них есть шмира, отдельная охрана со стороны Творца, но если царь делает какие-то телодвижения нехорошие снизу, то это вредит и пробуждает плохие телодвижения сверху. Поэтому нужна молитва для царя, что вот Акодыш Баругу, он митаве, он не нуждается, это очень плохое слово, ему желанны молитвы в наших праведниках. Потому что посредством этих молитв, посредством всех мицвот, которые делает им Исраэль, все мицвот, но молитвы, как бы основная вещь, которая делает это молитвы, она приводит к соединению, проявлению единства Всевышнего сверху, потому что мы видим, понятно, что это не так, но с нашей точки зрения то, что мы видим все время Творца в его проявлениях. Мы не видим самого Творца, это невозможно сделать, но проявление Всевышнего в этом мире, проявление его влияния, это то, что мы видим. И проявления мы видим на разных уровнях и разных структурах. И часть этих проявлений соответствует шехине, которая называется женскому началу. Часть соответствует Кодыш Брагу, которая соответствует мужскому началу. И как я много раз говорил, во многих сидурах написано, что мы вот эту молитву делаем для хасиды, это говорят все время, сфардим еще больше, летаим редко, но тем не менее это тоже во многих ашкеназских сидурах написано. И даже если мы этого не говорим, то тем не менее кавана это остается, что браха, которую мы говорим, тфила, которой мы молимся, приводит к зивугу, соединению в высших мирах, в мире Ацилус, в высших мирах, шехина и кодыш барагу, шехина и божественного присутствия и кодыш барагу. И это тахлис, и это цель, которая требуется от нижних миров, наша авойда, наша молитва для того, чтобы привести к этому единству, и чтобы оно проявилось как единство полностью. Поэтому, когда мы говорим «Ламнацех эль нахилот», то песнь, как он перевел «Ламнацех», руководитель он переводит. Мы с вами в прошлое занятие видели, неделю назад, что слово «Ламнацех» происходит от слова «Нецех», «Вечность». Это молитва для того, чтобы правая сторона Хесета открылась навечно и проявилась по отношению к «Нахилот». «Нахилот» – это вот как раз часть проявления шехины, женского начала, божественного присутствия в мире, которая проявляется как мама, которая руководит всем, что находится здесь, внутри творений, то, что родило и то, что управляет творениями. И вот соединение этого женского начала шехина, нахилот, то, что нахель, то, что течет к нам, спускается к нам, как вода. Наша кавана леадбик, соединить правую сторону, сторону, которая называется мужское начало, сторону, которая называется Кодыш Барагу, с женским началом, которое называется Нахалот, как известно. И когда это соединение происходит, то это и есть тот ихуд, о котором мы говорим, к которому мы стремимся и которому посвящены все наши молитвы, соединение и объединение всех действий, всех проявлений Творца, которое проявляется и соединяется внизу, в нижних мирах. И это проявление, которое приходит вниз для того, чтобы проявилось единство Всевышнего. Это кавана наших молитв Шмона Эсре, это кавана, одна из, это основная, в общем, кавана Криат Шма, когда мы говорим «Гошем Эхад, Всевышний Един». Следующий пасук номер два, который я уже читал, но тем не менее. «Слова моим, внимай, Всевышний, пойми мой замысел». Здесь как бы Давид Амелах обращается ко Всевышнему и говорит о том, что он просит, чтобы замысел его молитвы, поскольку молитва состоит из слов и действий, замысел его молитвы поднялся до самого высокого уровня влияния Творца для того, чтобы его молитва вызвала резонансное влияние и ответ со стороны Всевышнего. И то, что находится в сердце у человека, молитва называется «Авода Шебелев», то, что находится в сердце у человека, его мысли, они повышают молитву на очень высокий уровень. Основное количество мицвот, которые мы делаем, главное в этих мицвот – действие. В молитве действия как такового нету. Молитва – это речь и кавана – замысел. Поэтому то, что находится в сердце человека во время молитвы, именно во время молитвы, а не других мицвот, она является, поднимает этот филу до значительно более высокого уровня. Это то, о чем просит сейчас Давид Амелех Всевышнего, чтобы Всевышний понял от слова «бина» – это понимание, и «бина» – это также уровень определенной сферы, очень высокой, в которой, из которой идет понятие тшувы, понятие раскаяния, и чтобы молитва достигла этого уровня. Следующий пасук говорит: «Всевышний, утром услышь голос мой». Нет, я перепрыгнул, извините. «Внемли голосу вопля моего, царь мой, Бог мой, ибо тебе я молюсь». Это пасук, который говорит: «Гакшива луколь, прослушай мой голос, шави, молки, спаси меня, услышь его, этот голос, мой царь и мой Бог, потому что к тебе я обращаюсь с молитвой». После того, как мы сказали, что в молитве такая важная часть – это кавана молитвы, это то, что находится в сердце, тут нужно установить еще один момент, что означает голос, который происходит во время молитвы. Если голос, в принципе, это голос, который выходит из сердца, какой-то звук, который изливается из сердца, именно голос, если этот голос, который выходит из сердца, который идет, то что означает слова молитвы? И что означает голос, во время которого идет из молитвы? Это такой довольно неоднозначный вопрос, который здесь есть. И Давид Амелех в этом псалме говорит: «Гакшива леколь шуи». «Внимай моему голосу», именно не словам, а именно голосу молитвы о спасении, мой царь Всевышний, потому что к тебе я молюсь. То есть существуют вещи, которые не вещи, я не знаю, как это назвать, какие-то определенные категории творений, которые называются кахот тума, силами нечистоты, назовем их масахим. Масах, в современном иврите это больше уже принято слово, как экран компьютера, но масах – это экран, преграда, которая становится преградой между человеком и Всевышним в данном случае. И существуют определенные силы, которые являются масахом вот этой преграды, и они находятся только в самом низу, на самой нижней части мира, там, где есть ахиза, там, где могут дотронуться внешние силы отрицательные, величины силы тумы, могут дотронуться до этого мира и до наших молитв. И они относятся именно к понятию «мелах», «царь», понятию Всевышнего, потому что, как я много раз говорил, «малхус» – это самый нижний уровень раскрытия Всевышнего в мире. Более высокий уровень мы просто не схватываем, поэтому все наши молитвы идут через слова «мелах гаолам», «царь мира», «царь тот, который управляет». Потому что управление Всевышним – это то, что мы можем как-то зафиксировать, остальное не можем. Потому что к тебе обращаю свои молитвы. И следующий пасук говорит, то есть существует понятие голоса, которое еще не облаченное в слова, но это звук, который исходит из человека, и существует понятие уже формулировки – слов, звуков предложения, когда не просто «уа» или еще что-то. «Коль» на самом деле – это одна из самых высоких уровней обращения ко Всевышнему, но он работает только в один день в году полностью, без лишенных слов. День, который называется «Рош ха-Шана», когда у нас есть стельная мицва «Коль шафар», «Голос шафара». В другие дни, для того, чтобы это превратилось в молитву, нам надо его каким-то образом обозначить, чтобы он был уже облаченный в слова. Но при этом, коль – это то, к чему больше всего цепляются вот эти вот силы, о которых мы говорим, и делают масах, преграду. Поэтому молиться надо тихо, про себя, за исключением определенных вещей, о которых мы сейчас поговорим в следующем пасуке. Нормальная молитва должна быть молитвой про себя. Есть люди... Я помню, один раз это было в Ленинграде, такая, мы несколько человек, миньяна у нас не было, приехал Раф из Америки, который нам преподавал Тору, Раф Мойше Айзенман. Мы стояли, по-моему, это было у меня на кухне, несколько человек молились, и кто-то во время молитвы чуть громче там молится про себя, Шмонесер, сказал «Шма Калейну». И он после этого громко сказал. И он после этого, Раф Айзенман, сказал, что, в принципе, молиться надо про себя. Молитва, которой мы молимся вслух, это... не только про себя молиться, потому что этого достаточно. Это неправильно возвышать свой голос во время молитвы, потому что в это время авойда, который мы делаем этой молитвой, как мы уже сказали, это объединение во время молитвы, соединение, ихуд, приведение к состоянию однозначности, единства разных способов, которыми Всевышний управляет миром, оно должно пройти через вот эти вот преграды, которые дают внешние силы, которые стоят около нас. И коль тфила, когда она громко, она не может пройти. Поэтому мы должны молиться про себя. И учится это из Ханы, которая молилась в Бейт-Мигдаше, который еще тогда был в Шило. И ее увидел Эли а-Коэн, и увидел, что губы ее шевелятся, а слов она не произносит. Из этого учит Гемора, что правильная молитва – это именно такая молитва, когда губы шевелятся, а слова не слышны. Я должен сам слышать, что я говорю, но мой сосед не должен слышать, что я говорю. Молитва должна быть тихая. Как молилась Хана, она молилась молча, тихо. И это то, чем... то, как мы должны молиться, чтобы коль не выходил. Поэтому здесь Давид а-Мелех говорит в этом пасуке, говорит немножечко, на первый взгляд, не так, как я говорю, но сейчас мы увидим, что это так. Когда Давид а-Мелех говорит, сейчас я найду, «Хакшива ла-коль, послушай мой коль молитвы о спасении, мой царь» и так далее. А я говорю, что коль не должен выходить во время молитвы. На это отвечает следующий пасук. Пасук, который говорит: «Господи, утром услышь голос мой, утром приготовлю молитву тебе и буду ждать». «Гашем бокер тишма коли». «Гашем утром услышь мой голос, бокер аарох лыха вайцапе». «Утром я составлю эту молитву и буду надеяться ждать на то, что ты ее примешь». Теперь здесь надо увидеть понятие, что означает это утро. Здесь есть ремес, намек на то, что не все времена одинаковы для вот этой шуи, для этой принятия молитвы. Слово «шуа», слово «легошия», «ана ашем ашена», «Всевышний, спаси меня», обычно переводится как «спасение», но правильный перевод слова «шуа» – это услышать молитву Всевышнего. «Ашиана раба», когда мы... последний день Суккота, праздник Ашиянада, Раба – это праздник большого Ашияна, большой длинной молитвы, когда молитва удлиняется, молитва о спасении. Так вот, бокер, утро, это соответствует понятию свет. Свет, который есть в это время, он приводит некую сию, некоторую помощь к приводу хеседа в этот мир. И поэтому утром, когда хесед настолько сильный, то коль, который исходит от человека, голос, я имею в виду сейчас полувслух уже, не про себя, он может быть услышан, то есть он может преодолеть эти оболочки. Нормальное состояние человека думать, естественно, человек обычно думает ровно наоборот, потому что есть на самом деле, что чем громче он молится, тем лучше. Нет, молиться надо тихо. Но утром псукей де зимра, определенную часть молитвы Шахриса, псукей де зимра, то есть дгилем, можно и нужно молиться так вот полувслух, так, чтобы твой голос был немножко слышен. В синагоге обычно есть некий гул общей молитвы, не то, что разбираются слова. Но именно эту часть молитвы, именно утром, когда свет входит в этот мир, и входит в мир новый хесед, в отличие от ночи, то эта молитва может быть сказана в таком состоянии полуслуха. После этого, когда мы переходим на Шмонесер, мы опять молимся тихо, Но после того, как мы помолились Шмонесра, повторение, которое делает Шалих Цибур, это новый уровень молитвы, который находится выше, чем молитва, обычная молитва Шмонесра. Он может быть менее важен в каком-то плане, в каком-то более важен. Но когда Шалих Цибур ведет миньян и молится, то он молится вслух, потому что это молитва, которая на значительно более высоком уровне находится, чем обычная Шмонесра. И поэтому те ихудим, те какие-то действия, которые она воспроизводит, здесь уже можно и нужно ее молиться вслух во весь голос. Я продолжаю. Следующий пасук номер 5, который говорит: «Ибо не Всевышний, желающий беззакония ты, и не водворится у тебя зло». На Лашон ха-Кодеш это звучит: «Кило кель хафес реша ата». Ты не Бог, который желает зла, вело и горе хара, и ты не жаждешь, не хочешь произвести зло в этом мире. Поэтому, поскольку ты не тот Всевышний, который хочет зла этому миру, поэтому обещано, что тот, кто говорит утреннюю молитву правильно, то его враги, они падают под ним. Не имеется в виду, что человек нашел время и место для того, чтобы молиться, чтобы у соседа умерла корова. Не об этом мы молимся утреннюю молитву, так, к слову. Мы молимся о том, чтобы враги, которые враги к душе, святости, они упали в этот момент. И для того, чтобы зло покинуло на какое-то время хотя бы частично этот мир, когда-то это произойдет полностью. Что когда мы говорим «Акель», «Акадош», Всевышний, «Кель», называем имя, двухбуквенное имя Всевышнего, «Кадош» к душе, он пробуждается, атрибут, вот этот вот атрибут к душе света пробуждается утром. И это атрибут, который Кель называется двухбуквенным именем Кель, Алиф Ламит, он в это время жаждет, он всегда жаждет, но в это время он пробуждается. Производство хеседа, абсолютного добра в мире. И это не как то, что мы называем Элоким, Ахирим, другие боги, то есть Авойда Зора, который хочет спустить в этот мир ложь, обман и так далее. Поэтому мы говорим, что ты не Кель, желающий рашаидства, желающий зла. И «Рашейте» вот аббревиатура «Кель Хафец Раша», «Бог, желающий зла», аббревиатура «Алиф Хет Рейш», что это «Ахер», «другой». Ты никак другой Бог, подчеркивание, что все атрибуты идолопоклонничества, которые существуют, которым молятся те, кто поклоняется идолам, не дай Бог, Луалейну, не про нас будет сказано, они дают силы, их молитву дает силы зла в это же самое время, когда они молятся утром. Но ты, Всевышний, когда утром пробуждаешься свет, и тьма, которая была ночью, это не только физическая, но и духовная тьма. Тьма, которая состоит из того, что в это время Всевышний больше скрывает свое лицо, и есть больше гестерпаним в это время. То ночью, когда утром, когда гестерпаним кончается и пробуждается свет, особенно в первые лучи солнца и так далее, первые 3 часа светового дня, когда идет даже 4, когда идет время тфилы, то в этот момент пробуждается атрибут высшего хесада Всевышнего, и, соответственно, часть молитвы мы должны говорить «беколь», ту молитву, которая связана с определенным уровнем нашей молитвы. Это «псукей де зимра». Возможно, даже невозможно, а правильно, утренний брахот тоже говорит вслух, и желательно, чтобы на них говорили «Амен», но это иногда может мешать молиться другим людям, поэтому здесь уже надо видеть, что и как правильно сделать. Следующий пасук говорит: «Не встанут высокомерные перед очами твоими, ненавидишь ты всех совершающих несправедливость». Окей. «Лоит от слова холалим» – «не встанут» от слова «халаль». Халаль – это двойное значение. Холь – это будни, а халаль – это трупы. Не встанут трупы, умершие, те, кто хольные, те, кто к душе наоборот, напротив тебя. Санета – коль по левен. Ты ненавидишь, не любишь всех, кто производит грехи. Акодыш Брюгу, у него есть понятие агава, которое связано, любовь, которое связано с соединением. Любовь со стороны, в общем, с человеческой тоже стороны. Нормальное состояние любви – это объединение, соединение с тем объектом своей любви. Всевышний объединяется и соединяется с теми, кто стремится соединиться с ним. Это цадиким, которые делают мицвоты и учат Тору, и разъединяется с тем, кто охуляют, оскверняют понятие к душе. Вот эти вот хитсони, внешние силы, которые связаны с ситрой охрой, которые устроены для того, чтобы производили силы зла, производили эстер по ним сокрытие лица в мире, они, их глупость и так далее, их воздействие – это обратно понятие эмет, обратно понятие истины. И, соответственно, они не располагаются, как говорит пасук, «Лоит вецвуха лолим негетейнейха» – не будут находиться оскверняющие тебя против твоих глаз. Потому что вот эти внешние силы, они все, воздействия, которые они производят, это воздействие рассоединения мира и Творца. Понятно, что это супер отрицательное воздействие, для этого они и созданы, для того, чтобы мы своими мицвот приближались ко Всевышнему, а наши аверот дают силы для того, чтобы отсоединиться от Творца. Поэтому мир выглядит примерно так, как он выглядит, по-разному бывает, но иногда еще хуже, но уже хуже, по-моему, трудно представить. И Всевышний ты ненавидишь, то есть отсоединяешься от всех, кто производит вот это действие авона, действие грехов. И таким образом ты отсоединяешься от них, и это отсоединение приводит к тому, что происходит гестер по ним, сокрытие лица Творца, поскольку невозможно отсоединиться только от части людей, остаться соединенной с другой частью. Это возможно, но на уровне человека это происходит в виде галута, в виде изгнания, разрушения храма и так далее. Поскольку здесь масса, которая критическая масса, которая существует, она устанавливает то, что происходит с самим миром. И те единицы, которые, в общем, должны быть прилеплены ко Всевышнему, они оказываются внутри клипот, внутри сил зла, с определенной сиютой дешмай, но очень ограниченной, о чем мы поговорим еще через пару псуким. Следующий пасук, какой мы дошли, до номера 7, если я не ошибаюсь, да. Следующий пасук номер 7 говорит: «Погубишь ты говорящих ложь, убийца обманщика презирает Всевышний». Да, здесь можно долго говорить, но стараемся все-таки не очень долго. «Таабет диврей казав». Слово «леабет» – это погубить, сделать так, чтобы исчезли. Слова лжи. «Иш дамим умерма». Человек, который говорит «мирма» – это вид лжи. У меня было полурока примерно во время урока Мишли на эту тему, поэтому я не буду долго останавливаться, но в двух словах. «Казав» – это ложь, которую я говорю сейчас, и обманываю про то, что происходит сейчас или произошло вчера. «Мирма» – это какая-то вещь, которая такой обман, который вроде бы как все правильно, но в результате приходит к изменению того, чтобы потом раскрылся вот этот вот обман. И я говорю с человеком, которому выглядит, что я его хвалю и так далее, для того, чтобы через комплимент привести вот так вот к тому, чтобы его принизить и так далее. Так вот, человек, который говорит слова лжи и обмана, назовем это так, «Итаев Гашем», ненавидит его Творец, ненавидит его Всевышний. Сын Давида Амелаха, Шлома Амелах, написал на эту тему целую полглавы книги Мишли по поводу того, что такая две вида женщины-блудницы, одна из которых Казав, другая из которых Мирма. Ну, мы это обсуждали очень долго. Так теперь мы обсудим очень коротко. Так же, как Идбатлу и Авду, исчезнут и пропадут все внешние силы, которые не видны в мире, так же в будущем исчезнет все, что прилепляется к этим силам внизу. Понятно, что внешние силы, которые не видны, это какие-то верхние силы более высоких духовных миров, в которых существует, ну, грубо, Малахей Хабала, ангелы разрушения, и они не видны. Внизу существуют определенные народы, суть которых – проявление зла в этом мире. Например, Амалек, Кананим, Призим, Хевусим и так далее, Хевим, Хевусим. Что эти народы, которые называются Доврей Казав, те, которые говорят ложь. Они так называются из-за того, что их специальность – лгать, и их авойда, их служба, работа, она чужая, что она состоит из шекер ваказав, из разных видов лжи. Это понятно, что это поклонение идолу, и работа, которая выглядит иногда как работа для того, чтобы соединить мир с тем, что они называют Всевышним, увеличить добро в этом мире, но добро – это то, что они называют добро. И, соответственно, это иногда даже поначалу выглядит как что-то такое позитивное, как все измы, которые были в наше время, некоторые из вас их застали, капитализм, социализм, коммунизм или любой другой изм, любая другая философия, которая обязательно включает в себя что-то жутко привлекательное, а в результате потом раскрывается так, как раскрывается. И о них говорит, об этих силах зла, которые выходят из, у народов сверху, от Малахим, который ими заведует, этими народами. Они так же, как верхние Малахим, когда-то исчезнут, потому что они созданы только для свободы выбора человека, как для того, чтобы он выбрал и стал цадиком, а не наоборот. Так же исчезнут все говорящие ложь, то есть то, что находится внизу. И эти народы, которые ложь, которая находится у народов, вот тех, которых находится, может быть, не у всего народа, частично, она наиболее ненавистна Всевышнему, чем все остальные народы. И этот народ, который называется народ лжи, это народ Эдома, народ Исава. Их эмуна, которая является мерзкой, поскольку они служат нечто напоминающее службу Всевышнему, но искривляющее, водящее ее совсем не туда. И также то, что внутри, кроме авойды, кроме их службы идола, существует служба, которая называется прицуд. То есть эти люди, которые шафхим дам, они проливают постоянно кровь, начиная с Рима, который был очень известен, дом начался в Риме, римская культура, которая была рабовладельческая, но это еще полбеды. Они проливали кровь и воевали, завоевывали, убивали просто направо и налево. Такое нормальное развлечение во время еды, это гладиаторские бои с убийствами во время еды, чтобы для пользы пищеварения, так сказать, приятнее так покушать, развлекаясь одновременно. И это на самом деле специальность Исава, который был праотец всего этого. Его работа была лгать, начиная с Ицхака, обманывать его, как отделять десятину от соли. И также это было то, что он назван Эдомом красным, потому что он родился красный, в связи с дальнейшим пролитием крови, которое происходило во время всех крестовых походов и так далее. Ну, погромов Хмельницкого и т.д. и т.п., изгнание евреев из Испании. Я думаю, что не надо долго рассказывать, историю вы знаете, скорее всего, не хуже меня. И это то, что написано здесь. «Иш дамим умирома и таев гашем». Человека, который проливает кровь и лжет, его ненавидит Всевышний. Давид Амелех сформулировал эту фразу таким образом, что первые три, четыре буквы этих слов «Иш дамим мирма» – это «Эдом». Чтобы здесь было написано, о каком народе конкретно идет речь. А то, что сказано, что вот этот человек в единственном числе, а не сказано люди, вроде бы говорится про народ, а сказано человек, а не люди, как в других местах сказано, знай, что этот грех, который, смысл этого состоит в том, что весь их килкуль, весь их, то, что они так все портят, рождается из одного корня, поэтому это сказано в единственном числе. Этот корень – это Сар Эдома, Сар Исава, тот Малах, который руководит Исавом, тот Малах, с которым боролся Яков Авину. И эта борьба во время, когда Яков переходил на Халь и Бог, очень известная борьба, которая происходила. И этот Малах, Сар этого Эдома, он обратился ко Всевышнему с очень серьезным требованием о том, что Яков Авину разрывает хазе, перестает соблюдать тот закон, который он подписал с Исавом. И если раньше закон говорил о том, что Яков берет себе весь Аламаба, а Исав весь Аламазе, то мы видим, что Яков пользуется Аламазе, и он вернулся за мелкими кувшинами, и Яков Авину объяснял ему, что все, что нужно Якову в этом мире, от мелких кувшинов и куска черного хлеба до бутерброда с красной икрой и, не знаю, с марципанами в сметане, если такие существуют, я не знаю, что это значит. Все, что существует в этом мире, нужно Якову Вину только, Леавада Дашем, только для службы Всевышнему, для того, чтобы весь мир достиг Алам Аба. И это была драка между Яковом и Исавом, действительно для этого это нужно или нет. И мы об этом уже говорили подробно, поэтому сегодня я говорю совсем вкратце. Это корень зла и обмана Исава, который хочет обманщиком сделать Якова, сказав, что ты обманом получил первородство и так далее. Это ложь Исава, потому что Яков был рожден для того, чтобы получить то первородство, которое является Тора и жертвоприношение. И он должен был ее получить вот таким вот действительно Иаковным способом для того, чтобы стать Израилем. И из Иакова, тот, который огибает, превратиться в Израиль. После того, как договор между Исавом и Иаковом заключен, Исав пришел с обманом, и этот обман ведет и к кровопролитию, и ко всему остальному, как мы только что прочитали. Следующий пасук, и это то, что говорит в этом пасуке Давид Гамелах Всевышнему, когда он молится. Он говорит: «Погубишь ты говорящих ложь, убийца и обманщика презирает Всевышний. А я, по великой милости твоей, приду в дом твой, поклонюсь храму святому твоему, благоговение перед тобой». «Ваани баров хаздеха ракрега». «А я, баров хаздеха, в великом хеседе твоем, приду в твой дом, вейштехаве эль гейхаль кадшеха, и буду кланяться гейхалю, залу твоей к душе, в страхе твоем». Бератеха. Здесь Рав Вали, которого я учу, я не учу все с вами комментарии, потому что иначе каждый дгелем у нас займет несколько лет. Итак, этот пасук, например, у меня, и там много начеркано, что я хочу сказать, занимает 1.5 страницы, один комментарий на один пасук. Давид Амелах говорит, что я в большой милости приду в твой дом, потому что кавана вот этого человека, который поет песни, то есть Давида, здесь и про себя, и про всю народ, на про весь Израиль, целиком про весь народ. И когда он говорит «я приду в твой дом», то здесь дополнена буква «вав», дополнительная буква. Надо было написать без этой буквы, здесь написано с этой буквы, для того, чтобы гематрия, числовое значение слова «аво» превратилось в 10. 10 намекает, что все будут метуканим на всех уровнях, 10 сферот, на всех уровнях, 10 – это всегда уровень верхний к душе, самое большое число, которое может быть, Исара, Деброд, 10 заповедей и так далее. Все это будет внутри народа Израиля целиком исправлено и дойдет до шлемута. Вот. И он говорит о том, что «я войду в твой дом». Дом – байт. Это слово «байт» переводится не только как «дом», а слово «внутрь». Я зайду внутрь понятия к душе, дойду до самого внутреннего понятия к душе, и это относится ко всему народу Израиля. Как сказано, из самого моего дома он Наман. И я буду, говорит он, я буду кланяться в гейхале твоей славы, твоей к душе, и в страхе твоем. Слово гейхаль, гематрия, числовое значение слова гейхаль, это имя Всевышнего Аднус, мой господин, о котором мы говорим. Это самое низкое проявление, любое имя – это проявление воздействия Всевышнего, это самое низкое проявление из самых низких областей, проявление одной из имен Шехины, Божественного присутствия. И это единственное, что мы можем видеть. Мы можем видеть только проявление атрибута Малхус Всевышнего, Царства Всевышнего, что он управляет всем и все, он является царем. Это максимум того, что может увидеть человек. Все, что находится выше, увидеть невозможно. Также, войдя в Гейхаль, в храм Всевышнего, можем увидеть храм, красивое сооружение, еще что-то. Самого Всевышнего, понятно, что увидеть невозможно, не о чем говорить. И это то, что происходит, когда говорит Давид Гамелах, когда я войду в Гейхаль в Иерушалайме, когда войду в этот храм Всевышнего, я наполнюсь страхом перед Творцом, не перед этим храмом, а перед самим Творцом. И буду тогда трепетать перед Всевышним, бояться Его и обращаться к Нему и кланяться в страхе перед Всевышним. Но для этого нужен войти в Гейхаль, уйти, понять Малхус Всевышнего, увидеть самое то проявление Всевышнего, единственное, которое я могу увидеть. Все остальное я увижу позже. Я не могу увидеть, но я воздействую позже этим вот воздействием. Теперь здесь нужно еще одну вещь увидеть, что надо было сказать «бэ-ира» – в страхе. Что такое «бэ-иратха» – в твоем страхе? Страх, который дашь ты. Для того, чтобы сократиться и не очень длинно разговаривать на эту тему, суть состоит в том, что мы находимся в мире, который полностью покрыт всякими оболочками, всяким полным непониманием того, что происходит в мире, и Всевышний скрыт в этом мире настолько, что бояться его практически невозможно. Это иногда очень бросается в глаза, когда люди делают какие-то аверот, какие-то преступления. Они это делают, вроде бы говоря, что они верующие, соблюдающие мицвот люди. В общем, аверот могут быть разные. Проспать шахрис, не встать. Еще какие-то более суровые, более легкие. На разных уровнях у разных людей разный аверот. Но сказано, что нету цадика Баалама Шерлохата, нету праведника в мире, Шломо а-Мелех говорит, который бы ни разу не согрешил. Просто Шлома Амелах иногда называют грехами такие вещи, что мы бы, может быть, их назвали мицвот, но это отдельный разговор. Но, тем не менее, нет человека, у которого нет изъяна. Связано это с тем, что Всевышний настолько скрыт в этом мире, что понятие ира, рейда, страх, боязнь Всевышнего, она очень как-то так вот относительно, скажем так, в мире. Само слово ира происходит от слова роэ, лирот. Боязнь происходит от слова «видеть». Поэтому бояться можно только, когда ты видишь. Рабби Йоханан бен Закай, когда к нему пришли его ученики перед смертью и попросили Рэби Бархени, «Рэби, скажи нам броху, дай нам благословение», он пожелал им, чтобы они боялись Всевышнего так, как боятся людей, человека. Кто-то из учеников сказал: «Рабби, везеу, это все, не больше». Он сказал, что этого будет не так мало, как вам кажется. В переводе на наш современный язык человек, который хочет перейти улицу на красный свет, а там стоит милиционер, то он не перейдет на красный свет через улицу, потому что он понимает, что милиционер влепит штраф. Поэтому он подождет, пока зажжется зеленый свет. Если бы мы прекрасно видели милиционера в виде Всевышнего, Мелах, Малхая, Малахима, Акодыш Брагу, царя царей Всевышнего, и понимали, что он все время видит, что я делаю, мы бы вели себя совершенно иначе. И это тот страх, которого сейчас нету. Поэтому поклониться нормально Всевышнему невозможно. И Давид Амелах просит, чтобы было то время, которое придет, когда будет, он будет кланяться, и он, весь Амисраэль, мы сказали, что этот псалом, который он говорит про себя якобы, Анахи, он относится на самом деле ко всему Амисраэлю, чтобы пришло время, когда Амисраэль зашел в Эйхаль Кадшеха, в данном случае, в наше время, это молитва, которой мы молимся, читая этот Гилем, про третий храм, зашли в третий храм и поклонились Всевышнему в том страхе, который наполнит людей, когда шехина распространится внутри Бейт-Мигдаша настолько, что каждая клетка человеческого тела наполнится этим трепетом перед Творцом, и видеть мы будем совершенно иначе. Но здесь, опять же, написано «Гейхаль» – это гематрия слова «аднус», имя, которое означает «малхус Всевышнего». А молимся мы по поводу того, чтобы страх наполнил нас, и мы поклонились Гашему, буква Гей, четырехбуквенное имя, имени Всевышнего, которое означает Юткой и Вавкой, тот, который был, есть и будет, тот, который Мигаве осуществляет весь мир, тот, который Гая, Гаве, Ваие, то есть самый высокий уровень проявления Всевышнего. Кланяться я буду самого высокого уровня, а зайду в Гейхаль самого низкого уровня. Что имеется в виду? У нас существует понятие, которое означает понятие знать и понятие, которое означает понятие верить. Я должен леамин, я должен верить в Бога, верить в Творца, и при этом я должен знать, что делает, что Всевышний существует. Если я знаю, то при чем здесь верить? Если я верю, то при чем здесь знает? Вопрос, который на поверхности. Что означает все высказывания «анима амин бэм и наш лима»? Если я знаю, то я не верю, если я верю, то я не знаю. Мы говорим, что эти вещи связаны, и они не противоречат друг другу. Человек может познать Всевышнего до определенного уровня, разные люди по-разному, но максимальный уровень, который есть у очень способных и очень праведных людей, он позволяет познать Всевышнего, узнать, знать, что Всевышний является Мелахом, царем над землей, и что Всевышний руководит каждым шагом, каждым движением, каждой пылинки, каждого муравья и так далее. Людей, которые это знают, очень мало. Большая часть людей знает на уровень ниже, на разные уровни ниже. Но даже познав это, я не познаю всего Всевышнего до конца, поскольку это сделать невозможно. Но дальше наши хазаль, наши мудрецы, сама Тора, Моше Рабейну, дали нам определенные постулаты понятия веры. Они сформулировали Рамбамом в 13 постулатах веры. Я когда-то давал курс на эту тему, 13 принципов веры, которые сформулировал Рамбам. Меня еще тогда просили сделать его очень коротким, поэтому я сократил его, я не помню, сколько уроков, на 50 уроков, что-то такое. Вот, и когда мы формулируем «они маамин бы мы нашли», а это значит, что на основании того, что я узнал из Торы, узнал из наблюдений за миром, это надо совместить, но в основном понятно, что из Торы, после того, как я узнал максимум возможных для себя знаний, я экстраполирую, продолжаю это знание на тот уровень, который познать невозможно, и это уже называется эмуна, это уже называется не знание, а вера. Внутри научных каких-то вещей существует какая-то вещь, которую я доказал с помощью экспериментов. Я сделал 5 экспериментов и строю график. параболу, которая идет на основании этого графика. Есть интерполяция, то, что находится внутри точек, в которых мы находимся, то, что уже доказано. Там график строится по точкам, которые уже доказаны. И то, что выходит за пределы того эксперимента, который я сделал, называется экстра, от слова наружу, экстраполяция. Так вот, эмуна – это экстраполяция, выход наружу того, что я знаю, за пределы моего знания. И это то, что происходит, когда Давид Амелех говорит, что я зайду в гейхаль кадшеха, в иштехавелле гашем, и буду кланяться гашему биратеха. Я наполнюсь в этой гейхале тем страхом Всевышнего, который превратится в мое знание и выйдет наружу в виде эмуны, и я уже буду кланяться, понимая, что такое Всевышний, на уровне того, что увидеть и познать я не могу, и это выше человеческого восприятия. Таким образом, я немножко, может быть, сократил то, что написал Рав Вали в этом комментарии на этот пасук, на пасук номер 8, да, и мы можем начать 9-й пасук. Говорит Давид Амелех: «Господи, руководи мной в праведности Твоей, и за врагов Твоих выпрями передо мной путь Твой». На иврите я забыл, извините, сейчас. «Гашем един амим, Всевышний суди народы, шафтени гашем кицетки ктоми алай, суди Всевышний в праведности китуми алай, в моей». Он перевел невиновности, но слово «там» и «Яков» и «там» человек, Яков человек простой. Простой человек в смысле не мудрствующий, а просто выполняющий твою волю. «Суди меня вот в этом моей качестве, которое называется тмимут». Говорит Рав Вали, что и в прате, и в клале, и в общем, и в частности, здесь существует понятие ницуц и нуцесот, искры святости, которые дается, попадают внутрь клипы, внутрь шелухи, которые существуют в мире, особенно сильно во время галута. И очень тяжело отделить эту святость от нечистоты. Есть два таама, две причины. В принципе, это вся наша жизнь, вся наша работа – вытащить святость из шелухи, из грязи, вытащить к душу и соединить ее со Всевышним, чтобы грязь убрать, подмести в этом мире немножечко, убрать, помыть пол. Так вот, есть два таама, две причины, почему это так тяжело сделать. Первое. Потому что тофки клипа Ацма, сила самой клипы, она невероятно сильна. Настолько сильна, что она владеет всем и держит с очень большой силой к душе, для того, чтобы к душе не вышло из Иваршута. И это то, что сказано. «Коль шовейга гигзико бам миони шалахем». Все возвращаются, все, что возвращено, оно держится им. И это происходит, то же самое происходит в Галуте, в Египте. Поэтому мы сейчас читаем эти Паршиот Шаво отрывки каждую неделю, когда Моше Рабейну приходит к фараону и говорит: «Паро, шалах атами, выпусти мой народ». А Паро отказывается, египтянин не выпускает. Клипа Египта не дает к душе Израиля образоваться, выйти и прилепиться к Торе и соединиться с стопроцентной к душе. Поэтому Амисраэль находится внутри клипы, и вывести его оттуда очень тяжело. Понятно, что Акодыш Брагу справился с этой работой, но тем не менее это очень тяжело. Это первая часть. С ней мы знаем, что Моше Рабейну справился, и Амисраэль был выведен из Египта и пошел получить Тору. Но есть еще одна вещь, что даже в то время, когда нам удается вытащить к душе из Тумы, убрать святость из клипот, то даже в это время клипа хочет продолжать держаться и выйти вместе с душой и прилепиться к полной душе. И это было во время выхода из Египта, и с этим давка Моше Рабейну не справился. Когда речь идет о Эриф Раф, о собрании многих народов, которые видели, что что-то такое вот позитивное есть в выходе из Эриф из Египта, идея дарования Торы им пришлась близко к тексту, к теме, к телу, и они решили выйти вместе с евреями для того, чтобы принять Тору, и перемешались вместе с ними настолько, что в результате это привело и к Золотому Тельцу, и к Мираглям, и ко всему чему угодно. И сейчас основная клипа, которая среди нас, которая до сих пор не выделена, это клипа Эриф Раф. И Моше Рабейну хотел вытащить эту клипу, чтобы из нее вытащить ту душу, которая в ней есть. А Кодыш Барагу разрешил ему попробовать это сделать, но предупредил, что, может быть, не стоит за это браться, несмотря на это. поскольку это и есть Ецер Гора праведника, попытаться вытащить к душу даже из тех мест, где ее вытащить практически невозможно, Моше Рабейну попытался это сделать, потом та же самая была ошибка Шлома Амелаха, который попытался это сделать, женившись сразу тысячи раз над разными, с разными женами из разных народов, в которых была определенная тума, потому что ему казалось, что он, Шломо, от слова «шлему» – цельность, может забрать к душу из очень отдаленных мест, из очень отдаленных клипот, а сделать это не так трудно, поэтому, не так легко, поэтому до тех пор, пока не наступит время, в основном часть этой вещей мы сделаем, делаем сегодня, часть этих вещей должен сделать только Мелех ха-Машиах, потому что никто, кроме него, не может это сделать. Но мы должны вытаскивать крупицы этой к душе, и постоянно этим занимаемся. Это и есть вся наша жизнь в Галуте. Причем Галут внутри Эрец Исроэль – это тоже Галут, как вы догадываетесь. И получается, что это каше, сделать это трудно со всех сторон. Во-первых, душа и клипа так слеплены, что клипа не дает выйти. Во-вторых, если уже удается поднять к душу, то клипа прилепляется и как... Хвост идет за душой, как хвост у коня, и отделиться от нее почти невозможно. И это то, о чем молится Давид Гамелах и говорит: «Гашем, инахэни бецеткейха». Здесь понятие «цдока» – «дай мне эту возможность, дай мне милость, это в твоей цдоке, в твоей справедливости». «Цдока» – это хесед Всевышнего, который дает возможность, управляет тем, что дает возможность вывести из шеибуда, из этого рабства, из ршута, из владения этого хитсонию внешних владений, дает вывести к душу и соединить его с макором, к душе с источником святости. А это и есть наша задача внутри материального мира. Для этого душа входит в тело, потому что душа – это духовно и абсолютно свята, тело – это абсолютно загрязнено. И когда душа туда входит, она вытаскивает ту святость, которая есть у этого тела. В результате, как мы уже знаем, после того, как Адам ел от дерева познания добра и зла, полностью ликвидировать всю туму тела возможно будет только через смерть и дальнейшее оживление из мертвых, когда тело приобретет стопроцентную душу, как и душа, с помощью души, и, соответственно, будет полный тикун. И молится Давид ха-Мелех и говорит: «Всевышний, сделай это, сделай вот это, нахэни, сделай этот хэн, милость, через твою цдоку, через твою циткус, ну как это сказать, милость, хэсэд, ламаан шарарай, ради все, что существует». То есть, относительно того, что происходит, когда ради прямости, праведности, которая есть, а все, что происходит, когда уже происходит этот вывод, чтобы клипа не присоединились к душе и не было, как во время выхода из Египта, Давид ха-Мелех говорит: «Гаишар лифней драхейха», «сделай только прямое в твоих путях», то есть, чтобы дорога с самого начала была прямая перед тобой, а не передо мной, вернее, я неправильно перевел, «лифанай», передо мной, но не перед ними, то есть, чтобы Эриф Раф и те виды клипы, которые хотят выйти вместе с к душе и прилепиться к святости, чтобы они остались на месте, и, например, поскольку этот псалом больше посвящен клипе Эдома, чтобы Эдом остался на своем месте, и Исав не смог бы своей клипой помешать к душе выйти, и его клипа не присоединились бы к душе. После этого Давид ха-Мелех продолжает говорить: «Посмотри, что это...» Дальше псалом рассказывает про гнай, про пренебрежение, про неприятность вот этих внешних сил, для того, чтобы Всевышний не дал им возможность лахозбану схватиться за к душу и подняться, а наоборот, чтобы он их отодвинул, скинул и легапиль, убрал и кинул их вниз, и они пропали. И об этом говорит следующий пасук, номер 10, который говорит: «Пусть пересечется зло нечестивым, а праведника утверди, испытывает сердца и почки Всевышний, который Бог справедливый». Окей, здесь я думаю, что даже особых комментариев не нужно сказать. «Кейн бабигу, новона кровага, вот кевер петхом гранам лешанам ихлику». В общем, мы все уже обсудили. Чтобы все силы, которые являются силами клипот, не смогли прилепиться к душе во время, когда святость идет наверх, и, соответственно, чтобы у нас не было того, что произошло во время выхода из Египта, когда Эриф Раф не дало сделать полный тикун, поскольку к душе была осталась соединенной с клипой. Говорит, куда я ушел? Говорит, следующий пасук и говорит, ибо, какой пасук? Ибо нет в устах его справедности, и в среде их беззакония могила открытая, гортани, язык своим льстят они. Мне, наверное, все-таки надо здесь пару слов сказать. Секундочку. Клипа и гнай, вот пренебрежение, осквернение, которое мы говорим про клипу в этом псалме, он говорит, «Эйн бе пиго нахана», что в устах нет и правды. Потому что сама клипа показывает, что ее желание – это исправиться и преклониться перед к душей. Поэтому это основная идея Эриф Равбара, что мы идем с вами принять Тору, но на самом деле внутри существует такое понятие, что они не хотят ничего другого, а только перемешаться с к душей и не дать возможности тикуна. Все остальные внешние силы идут за вот этой вот клипой, которая называется Эриф Рав. Понятно, что Эриф Рав называется народ, который вышел из Египта, но Эриф Рав – это название клипы, народ – только проявление этой клипы, которая приходит уже в материальный мир. И получается, что их кавана – не дать осуществиться тому, что должно осуществиться. И об этом молится Давид Амелех и говорит, что не дай им быть с нами, а сбрось их и сделай так, чтобы они пропали. То есть не дай возможности этому прилеплению. Обвини их, Всевышний, пусть падут они из-за советов своих, из-за множества преступлений, и отвергни их, ибо не повиновались они тебе. Это пасук номер 11, я сейчас считал. На Лашон ха-Кодеш он звучит. «Ваасимем Элоким иплу», и сделай так, Всевышний, положи их в такой ситуации, чтобы они упали, «ми ацатеим» за свои высоты, и за ров пешейхам, и за большом количестве своих пшаим, своих пеше, это преступлений, гадихум кимарубаха, сделай так, чтобы они были недохим, отодвинь их, потому что они сделали горько тебе, пытаются сделать горько по отношению к тебе, Всевышний. Это пасук номер 11. И здесь у нас есть немножечко что сказать, но не так много. То есть, так же, как нельзя оставить открытой могилу, говорит Рафвали, так же, как нельзя оставить могилу, вырыть могилу, оставить ее открытой, потому что открытая могила, она призывает, зовет к себе трупик. И это нехорошо, потому что это вызовет чью-то смерть. Также нельзя дать место для того, чтобы эти внешние силы привязались к человеку и испытывали его. Потому что это приведет к тому, что человек споткнется из их петуим, из их испытаний. И это смысл того, что сказано. «Кевер патоа горанам лошанам их лику». Как открытая могила их горло, их язык, он все время махлик, делает все ровным. И сразу же после этого говорится, это было прошлый пасук, который говорит, я, наверное, его на иврите не прочитал, «Ке эйн бе пиху нахана, в их устах нету правды». Карвам гавот кевер потух. Внутри них находится кевер, могила, которая открыта. Горанам лошаном их ликун. И горон их, горон – это горло, да? Далекий, горон – это ангина. Горон – это горло. И горло их, язык делает все, пытается все сгладить. Говорит он, что так же, как могила, говорит Рафвали, открытая могила вызывает в себе труп, так их лошон, их язык и их горло, их слова, вот этих нехороших сил, нехороших клипот, о которых мы говорим, но в основном мы говорим сейчас про Эриф Рав и дом, две клипы, которые нас волнуют. Они приводят к тому, что они соблазняют человека и заставляют его нарушить рацион Гашем, желание Творца. Поэтому Давид ха-Мелех обращается с молитвой. Понятно, что когда против нас работает Ецер ха-Ра, то справиться с ней можно только благодаря той сиюте дешмая, помощи, которую оказывает нам Творец. Поэтому Давид ха-Мелех молится и говорит «О семи молокими и плубом ацтейхам, поставив Всевышний в такие условия, чтобы они упали со своих советов из-за многих грехов, которые они сделали, отодвинь их, потому что они пытаются сделать горько тебе, плохо тебе». Здесь есть шамама, нафила, здесь есть опустошение, нафила, падение, тхия, отодвигание, для того, чтобы полностью убрать ахизу, возможность прилепления этих клипот к душе. Каждый из них делает свою какую-то вещь, шамима, слово шамама, сделай их молчаливым, это забрать от них их жизнь. Слово нафила идет следом за них, если они умирают, они падают. поскольку у них убирается возможность жить. Возможность жизни – это прилепление к душе. Отделись от них. После нафилы, после падения, идет ткия. Полностью отодвинуть. Нуква де дром рава. Отодвинуть их до нуква де дром рава, до самых низов гейнома, где все уже заканчивается и все исчезает. Что это место, которое принадлежит им на самом деле. Потому что они для этого созданы. И все их грехи приводят к тому, чтобы они пытаются лехахшиль привести к испытанию и уронить, и заставить согрешить людей, которые называются питаим. Тоже в Мишле мы читали, кто такие питаим, простые люди, которые не в состоянии выдержать испытания, и они идут за вслед за вот этими вот эцот, и у них нет возможности или на цели, у них не хватает возможности или на цели. Давид Амелах молится, чтобы от этих людей ушли вот эти вот испытания, которые они не могут выдержать. Понятно, что нам надо продолжать молиться. Собственно, для этого мы учим псалмы, чтобы знать, что мы молимся, читая тот или иной псалом, о чем мы просим Всевышнего. Потому что молитва Давида – это молитва, составленная теми словами на том уровне, которые наиболее рентабельны для того, чтобы попросить какие-то просьбы, с которыми мы обращаемся к Творцу. И вот это одна из вещей, которые мы просим, чтобы Всевышний убрал от нас эти виды Ецер-Гары. И следующий пасук говорит, что будет после этого. «Возвеселятся все полагающие на себя, вечно ликовать будут, и покровительство будешь ты им, и радоваться будут тебе, любящее имя твое». «Вы и смеху коль хосей баха, и будут радоваться все полагающиеся на тебя, лаулам, навсегда и ранану, навсегда будут веселиться, в это се халэймова лицу баха лавэй шмеха». Все эти слова обозначают радость, ну, будут ликовать все, кто полагались на себя, и будут радоваться все, которые, о хавэй шмеха, любят твое имя. Что имеется в виду в двух словах? Понятно, что радость у разных людей совершенно разная бывает, уровень радости разный, и мы сейчас говорим о времени награды, уже времени перехода между Аламазе и Аламаба, может быть, уже Аламаба, не знаю, здесь невозможно определить, потому что наград будет очень много уровней наград, и во времена Машеха будут разные уровни, об этом всем уже говорил, и после смерти в Ганедане будут какие-то уровни, но эти уровни у разных людей будут совершенно разные, и зависят они будут от того, какого уровня радости мы достигнем. А радость – это прилепление к Творцу, соединение со Всевышним. Печаль – это, наоборот, отделение от Творца. Уровень соединения у разных людей будет совершенно разный. Он будет очень высокий у всех, кто достигнут этого уровня, но, тем не менее, совершенно разный, пропорционально тем усилиям, которые приложены человеку в этом мире для того, чтобы достигнуть вот этого вот уровня, достигнуть шлеймута, достигнуть двикута, соединения с Творцом. И мы когда-то говорили, что возникает вопрос, более того, в Вильнинском Гаоне, может быть, что это не только вопрос, но возникает вопрос о человеке, который делает мицвот ради награды будущего мира. Называется ли, что он делает мицву лешем шамаим во имя небес? Вроде бы об этом сейчас молится Давид Амелах. Значит, это называется, что я делаю это лешем шамаим во имя небес, несмотря на то, что вроде бы как у меня есть личная заинтересованность. Ответ на этот вопрос мы когда-то я говорил, когда я учил Дери Гашем, но это не на этих уроках, на Зуме было. На курсе Дери Гашем мы объясняли, что суть состоит в том, что я хочу достигнуть будущего мира, потому что это желание Всевышнего. Желание Всевышнего дать награду тем, кто трудился для достижения этой награды, для достижения Аламаба, для того, чтобы Лидабек Барашем соединиться с Творцом и соединиться с Творцом весь мир и все миры. Поэтому человек, который это делает, это называется, что он делает это лешем шамаим во имя небес, потому что награда, которую мы получаем, это желание Всевышнего. И последний пасук, который у нас остался, говорит: «Тебе, любящее имя твое, тебе, которые любят имя Всевышнего, слиха». Это я закончил прошлый пасук. «Ибо ты благословляешь праведника Всевышнего, как щитом окружаешь его». «Ки, ата тиварех, цадик, ты даешь броху праведнику». «Бецина рацон, ты именно своим желанием делаешь его, украшаешь его, делаешь его как корона и окружаешь его своей защитой от всех этих сил». И таким образом получается, что ты даешь ему защитить себя, отдалиться от этой клипы, о которых мы говорим. И я не буду сейчас входить, здесь в основном Рафаэль объясняет, какие именно сферот на что воздействуют. Это мы пропустим. И получается, что ты окружаешь его как щитом, И это говорится про защиту Давида от Шауля и все люди, которые окружают Давида. И также это Атара Мамаш, корона. Атара – это и то, что окружает, и корона. Это слово имеет два значения, потому что вот этот вот свет, который посылает Всевышний, огибает тело и душу человека и дает ему защиту от всех клипот, о которых мы говорим. Вот на этой счастливой ноте я заканчиваю пятый псалом. Шестой псалом мы будем учить в следующий раз. Всего доброго, до новых встреч в эфире.